Лаура Ли Харди со своими стульями протискиваются в наш круг. Видя, что Томпсон пьяный, они пытаются вытянуть из него что-нибудь о его последнем боевом патруле. Никто доподлинно не знает, зачем они вообще тратят время, собирая информацию для своих заказных статей. Но Томпсон уже давно утратил способность отвечать на вопросы. Он с идиотским видом смотрит на обоих и лишь утвердительно рычит в ответ на скороговорку, которой они проговаривают вместо него то, что им хотелось бы услышать.
«Да, точно. Рвануло сразу, как и ожидали. Попадание прямо за мостиком, пароход с голубыми трубами. Поняли?» «Да нет, не грубыми. Трубами».
Крест понимает, что Томпсон делает из него посмешище и нервно сглатывает слюну. Он и вправду выглядит дурак дураком со своим дергающимся адамовым яблоком. Старик явно наслаждается его замешательством и не думает даже прийти на помощь. Наконец Томпсон уже не в состоянии ничего воспринимать.
«Дерьмо! Одно сплошное дерьмо!» — кричит он.
Я знаю, что он имеет в виду. Последние недели одна торпеда за другой не срабатывали при попадании. Слишком часто, чтобы быть просто случайностью. Поговаривали о саботаже. Внезапно Томпсон вскакивает на ноги. В его глазах застыл ужас. Бокалы падают на пол и разлетаются на осколки. Зазвонил телефон. Томпсон принял его за сигнал тревоги.
«Маринованную селедку!» – требует он теперь, тяжело пошатываясь. «Всем маринованной селедки!»
Я слышу обрывками, что Меркель говорит своей компании.
«Хороший был боцман. Первоклассный мужик. Мне следовало избавиться от дизельного механика, он спекся. Корвет был прямо по курсу. Боцман слишком медленно спускал спасательную шлюпку. Один человек плавал в мазуте, вылитый тюлень. Мы подгребли к нему, хотели узнать название судна. Он был весь черный от нефти, держался за буй».
Эрлер обнаружил, что получается оглушительный шум, если провести пустой бутылкой по отопительной батарее. 2-3 бутылки уже разлетелись в его руках, но он не сдается. Осколки хрустят под ногами. Моник бросает на него испепеляющие взгляды, потому что ее стоны еле слышны из-за этого грохота. Меркель с трудом поднимается из-за стола и ожесточенно чешет себя между ног рукой, засунутой в карман брюк. Вот показался его старший инженер. Все завидуют его умению высвистывать мелодии двумя пальцами. Он может просвистеть все, что угодно, самые сложные мелодии. Сигналы боцманской дудки, дикие музыкальные арабески, нежнейшие фантазии. У него замечательное настроение, и он тут же соглашается научить меня своему искусству. Сначала ему, однако, приспичило сходить в туалет. Когда он вернулся, первым делом он велел мне: «Иди-ка вымой свои лапы».
«Зачем?» «Ну, если тебе так сложно, хорошо. Обойдемся одной рукой».
После того, как я вымыл руки, шеф Меркеля тщательно осмотрел мою правую. Затем решительно засунул себе в рот мои указательные и средние пальцы и начал с простых нот. Вскоре полилась настоящая мелодия, которая постепенно становилась все четче и пронзительнее. Он играл, закатив глаза. Я потрясен. Еще 2 перелива, и он замолчал. Я с уважением смотрю на свои обслюнявленные пальцы.
«Особое внимание, — говорит шеф, — надо уделять их расположению».
«Хорошо, теперь я попробую свои силы». Но мне удается извлечь лишь пару хрюканий и нечто напоминающее шипение пробитой трубы высокого давления. Шеф Меркеля с отчаянием смотрит на меня. Затем с видом оскорбленной добродетели он снова берет в рот мои пальцы, и теперь звучит фагот. Мы приходим к заключению. Надо что-то делать с моим языком.
«К сожалению, ими нельзя поменяться», — подытоживает старик. «Юноши, лишенные радости!»
Возникшее затишье неожиданно нарушается ревом Кортмана. Кортман с орлиным лицом, индеец. После случая с танкером Бисмарка он в немилости у командования в штаб-квартире в Керневеле. Кортман, не подчинившийся приказам, спасавший немецких моряков. Ради этого он вывел лодку из боевых действий. Из жалости ослушавшийся приказов. Это могло случиться только со стариной Кортманом, одним из ветеранов, в голове которого сидит древний морской закон. Забота о спасении терпящих бедствия – главная обязанность каждого моряка. Немногого он добьется своим криком, старомодный Герр Кортман, которого в штаб-квартире считали слегка тяжеловатым на подъем и который до сих пор не заметил, что правила игры стали более жестокими. Конечно, здесь было примешалось и обычное невезение. Надо же было английскому крейсеру появиться как раз в тот момент, как Кортман был надежно соединен топливным шлангом с танкером. Этот танкер предназначался для «Бисмарка». Но «Бисмарку» топлива больше не было нужно. Он лежал на дне океана вместе с 25 сотнями человек, и наполненный до краев танкер плелся в одиночку, и некому было забрать его груз. Тогда командование решило, что его должны осушить подводные лодки. И это случилось как раз, когда заправлялся Кортман. Англичане потопили танкер прямо у него на глазах. 50 человек команды барахталось в вылившейся в море солярке, и мягкосердечный Кортман не смог заставить себя бросить их тонуть. Кортман до сих пор гордится своим уловом. 50 пассажиров на лодке класса 7С, где едва хватает места для команды. Как он их разместил, осталось секретом. Скорее всего, как шпроты. Положил людей валетом, голова одного к ногам другого, и не дышать без надобности. Добрый старый Кортман, конечно же, считал, что совершил чудо. Опьянение начинает стирать границы между старыми волками и молодыми задаваками. Все пытаются говорить одновременно. Я слышу, как Беллер разглагольствует. «В конце концов, есть указания. Ясные указания, господа. Приказы. Абсолютно ясные приказы». «Указания, господа. Ясные приказы», — передразнивает Томпсон. «Не смешите меня. Нет ничего менее ясного». Томпсон искоса смотрит на Беллера. Внезапно его глаза сверкнули недобрым блеском. Он полностью осознает, что происходит вокруг. На самом деле, это часть их умысла, вся эта неопределенность. Огненно-рыжая голова Саймиша просовывается в собравшийся круг. Он уже почти ничего не соображает. При тусклом свете кожа на его лице похожа на кожу ощипанного цыпленка. Беллер начинает читать лекцию ощипанному цыпленку. «Дело в следующем. В тотальной войне мощь нашего оружия может...» «Пропагандистская чушь», — издевается Томпсон. «Дайте мне договорить, пожалуйста. Возьмем такой случай. Вспомогательный крейсер вылавливает из мазута некоего Томми, который был уже за бортом раза три. Что это значит для нас? Мы ведем войну или просто кампанию по уничтожению материальных ценностей? Что толку в том, что мы топим их корабли и позволяем им вылавливать своих моряков, которые снова выходят в море? Конечно, это громадная экономия для них». Обстановка накаляется. Беллер затронул жгучую тему, которая обычно не обсуждается. Уничтожать самого противника или только его корабли. «Ни то и ни другое», — настаивает Саймиш. Но тут встревает Трумэн. «Трумэн — оратор, который считает, что ему брошен вызов. Сложный вопрос, который ставит в затруднение всех, кроме Трумэна». «Давайте хоть раз будем последовательны. Командование подводным флотом отдает приказы. Уничтожайте врага без колебаний, без пощады, с неумолимой настойчивостью и все такое прочее в том же духе. Вся эта билиберда. Но командование подводным флотом ни словом не обмолвилось о людях за бортом, которые пытаются спастись. Я прав?» Итак, Трумэн с обветренным лицом достаточно соображает, чтобы спровоцировать. И Томпсон немедленно поддается. «Конечно же нет. Это ведь настолько понятно, что ошибиться невозможно. И именно потери личного состава наносят противнику самый тяжелый урон». Коварный Трумэн подбрасывает в огонь еще дров. «Ну так что?» Томпсон, разгоряченный Бренди, тут же громко возмущается. «Каждому приходится решать самому. Очень ловкое решение со стороны начальства». Теперь Трумэн всерьез раздувает пламя. «Один решил эту проблему для себя и без особых колебаний. Он их пальцем не тронул, а просто стрелял по спасательным шлюпкам. Если погода поможет им утонуть быстрее, тем лучше. Вот так. Морские конвенции ведь не нарушены, верно? Командование подводным флотом может быть уверено, что его приказ понят правильно». Все понимают, о ком идет речь, но никто не смотрит на Флоссмана. Надо подумать, что взять с собой. Только самое необходимое. Обязательно теплый свитер, одеколон, бритвенные лезвия. Впрочем, я вполне могу обойтись и без них. «Сплошной фарс. Это снова Томпсон.
До тех пор, пока у человека есть палуба под ногами, ты можешь стрелять в него, но когда видишь несчастного, барахтающегося в воде, сердце кровью обливается. Смешно, правда? Я хочу рассказать, что на самом деле чувствуешь при этом, опять начинает Труман. Ну и? Если там один человек, ты представляешь себя на его месте. Это естественно. Но никто не может представить себя на месте целого парохода. Это невозможно. Другое дело, один человек. Сразу все представляется иначе. Чувствуешь себя неловко. Так что они добавляют немного этики и готово. Все снова выглядит замечательно.
Теплый свитер, который Симона связала для меня, просто великолепен. Горло почти закрывает уши, все петли рыбацкой вязки. И при этом совсем не кургузый. Длинный и теплый, зад не отморозишь. Может, мы и вправду пойдем на север, путем викингов? Или еще выше, на русские конвои? Жаль, никто не имеет ни малейшего понятия о нашем назначении.
Но люди в воде действительно беззащитны, настаивает Саймиш тоном истца, уверенного в собственной правоте. И все начинается снова. Томпсон отрицательно жестикулирует и, промычав дерьмо, роняет голову.
Я чувствую непреодолимое желание встать и уйти, чтобы как следует собрать вещи в дорогу. Одну-две книги. Но какие именно? Невозможно дольше дышать этим перегаром. Воздух здесь свалит с ног и призера пивного состязания. Постараюсь сохранить голову ясной. Эта ночь последняя на берегу. Не забыть запасные фотопленки. Мой широкофокусный объектив. Шапка на меху. Черная шапка и белый свитер. Я буду глупо выглядеть в них одновременно. Хирург флотилии опирается на расставленные руки. Одна покоится на моем левом плече, другая на правом плече старика, как будто он собрался выполнять гимнастические упражнения на параллельных брусьях. Вновь зазвучала музыка. Стараясь перекричать ансамбль, он орет во всю глотку.
«Мы тут ради чего собрались? Отметить посвящение в рыцари или послушать философский диспут? Хватит молоть ерунду!»
Рев хирурга заставил нескольких офицеров вскочить на ноги. Они, как по команде, залезли с ногами на стулья и принялись выливать пиво в пианино, в то время как обер-лейтенант бешено молотит кулаками по клавишам. Одна бутылка за другой. Пианино без возражений проглатывает пиво.
Пианино и компания производят недостаточно шума, поэтому на полную громкость включают патефон. Где тигр, где тигр. Лейтенант, высокий блондин, срывает с себя китель, легко вскакивает на стол, присаживается на корточки и начинает демонстрировать танец живота, поигрывая брюшными мускулами.
«Тебе надо выступать на эстраде!»
«Здорово! Прекрати, ты возбуждаешь меня!»
Когда зал разразился неистовыми аплодисментами, один человек, уютно завернувшись в красную ковровую дорожку и подложив под голову спасательный жилет, украшавший собой одну стену, мирно заснул на полу. Бехтель, которого никто не решился бы назвать эксгибиционистом, уставился в пространство и хлопает в такт румбы, исполнение которой требует от танцора живота всего его мастерства. Наш шеф, который до этого сидел в молчаливом раздумии, теперь тоже разыгрался. Изображая обезьяну, он залез на декоративную решетку, прикрепленную к стене, и в ритм музыки обрывает виноградины с искусственной лозы. Решетка раскачивается, на мгновение замирает в метре от стены, как в старых фильмах с Бастером Китоном, потом обрушивается вместе с шефом на сцену. Пианист запрокинул голову, как будто стараясь разглядеть ноты на потолке, и выдает марш. Вокруг пианино образовывается хор, который подхватывает охрипшими голосами. «Мы идем, 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 пусть в небесах грохочет гром, мы вернемся домой в Слаймвиль из этой чертовой дыры». «Блестяще, мужественно, воистину в тевтонском духе», – ворчит старик. Труман загипнотизированно смотрит на свой бокал. Внезапно он вскакивает на ноги и орет «Скваль!». С расстояния в добрых 20 сантиметров он льет себе в глотку поток пива, обильно орошая им китель.
«Настоящая оргия!» – я слышу голос Меннинга, самого большого сквернослова во всей флотилии. «Не хватает лишь женщин!»
Похоже, это послужило сигналом. Первый и второй помощники Меркеля поднялись со своих мест и направились к выходу. Перед дверью они обменялись многозначительными взглядами. А я уж было думал, что они не в состоянии стоять на ногах.
«Как только тебе становится страшно, пойди и трахнись», — бормочет старик.
За соседним столиком можно разобрать. Когда им овладевала страсть, он лез на кухонный стол и трахал гамбургер. И так всегда. Благородные рыцари фюрера, светлое будущее человечества, несколько бокалов коньяка, смешанных с пивом Бек, и развеиваются все мечты о сверкающих доспехах. «Замечательно», — говорит старик, протягивая руку за своим бокалом.
«Проклятый стул, не могу подняться!»
«Ха!» — отзывается голос из компании по соседству. «Моя девушка говорит то же самое. Не могу подняться, не могу подняться!» На столе скопилась груда бутылок из-под шампанского с отбитыми горлышками, пепельницы, доверху наполненные окурками, банки селедки в маринаде и осколки бокалов. Труман задумчиво смотрит на эту гору мусора. Как только пианино замолкает на секунду, он поднимает руку и кричит: «Внимание!» «Фокус со скатертью», — предупреждает наш шеф. Труман аккуратно, как веревку, скручивает один угол скатерти. На это уходит не менее 5 минут, потому что скатерть дважды вырывалась из его рук, когда он уже почти ухватил ее. Наконец, свободной левой рукой он подает знак пианисту, который, судя по всему, уже неоднократно аккомпанировал ему в подобных случаях. Звучит тушь. Подобно штангисту, готовящемуся взять рекордный вес, Труман тщательно расставляет ноги, мгновение стоит абсолютно неподвижно, глядя на свои руки, в которых зажат перекрученный угол скатерти, и вдруг, издав боевой клич первобытного человека, он энергичным движением руки почти полностью срывает скатерть со стола. Звон разбитого стекла, треснувших бутылок и разлетающихся на куски тарелок, каскадом посыпавшихся на пол.
«Дерьмо! Вонючее дерьмо!» —
ругается он и бредет прямо по осколкам, хрустящим под его ногами. Нетвердой походкой он направляется в сторону кухни и орет, чтобы ему подали щетку и совок. Получив требуемое, под дикий хохот всех присутствующих, он ползает между столами, оставляя за собой кровавые следы, и с мрачным видом сгребает мусор. Ручки щетки и мусорного совка моментально покрываются кровью. 2 лейтенанта пытаются отобрать у Трумана его орудие труда, но тот упрямо стоит на своем. Все должно быть убрано вплоть до последнего осколка.
«Убрать все! Сначала надо все убрать! Дочисто! Как на корабле!»
В конце концов он опускается в свое кресло, и хирург флотилии вынимает из подушечек его пальцев 3 или 4 осколка. Кровь продолжает капать на стол. Затем Труман проводит окровавленными руками по своему лицу.
«Клыки дьявола», — комментирует старик. «Да ни хрена страшного», — рычит Труман, но разрешает официантке, с укором смотрящей на него, приклеить кусочки пластыря, которые она принесла.
Но он, будучи не в силах просидеть спокойно и 5 минут, опять с трудом поднимается на ноги, выхватывает из кармана смятую газету и вопит.
«Если вам, придурки, больше нечего сказать, то вот, вот золотые слова».
Я вижу, что он держит. Завещание обер-лейтенанта Менкенберга, который по официальной версии пал в бою, хотя на самом деле окончил свою жизнь совсем не боевым образом, попросту сломав шею. И шею он сломал где-то в Атлантике при спокойной воде лишь потому, что была чудесная погода, и он решил искупаться. В тот момент, как он нырнул с боевой рубки в океан, лодка накренилась в противоположную сторону, и Менкенберг свернул себе шею, ударившись головой о балластную емкость. Лебединая песня этого настоящего человека была опубликована во всех газетах. Труман держит газетную вырезку в вытянутой руке.
«Все равны. Один за всех. Все за одного. И вот что я скажу вам, товарищи, только решимость сражаться до последнего. Последствия этой битвы мирового исторического значения, храбрость безымянных героев, величие истории, ни с чем не соизмеримое, выдающиеся... Вечная слава благородной стойкости и самопожертвования, высокие идеалы, нынешнее поколение и те, которые придут после, принесут свои плоды. Показать себя достойными вечного наследия».
Держа в руке намокший неразборчивый клочок газетной бумаги, он раскачивается взад-вперед, однако не падает. Подошвы его ботинок кажутся приклеенными к полу. «Сумасшедший», — говорит старик. «Теперь его ничто не остановит». За пианино садится лейтенант и начинает играть джаз, но это никак не влияет на Трумана. Он продолжает надрываться.
«Мои товарищи, знаменосцы будущего, плоть и дух элиты людей, для которых служение – высший идеал, лучезарный пример для остающих, смелость, которая победит смерть, внутренняя решимость, спокойное принятие судьбы, неудержимый порыв, любовь и верность такой глубины, которая непостижима для мелких душонок, дороже алмазов, выносливость, я воль, гордые и мужественные, ура! Нашел свое пристанище в глубинах Атлантики! Нерушимая дружба на фронте и в тылу, готовность к полному пожертвованию! Наш любимый немецкий народ, наш замечательный богом данный фюрер и верховный главнокомандующий. Хайль! Хайль! Хайль!»
Некоторые присоединяются к его приветствию. Беллер свирепо смотрит на Трумана, как гувернантка на расшалившегося ребенка, резко встает, выпрямившись в полный рост, и исчезает, ни с кем не попрощавшись.